Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Среди майер мудрее всех Алорин. Он тоже жил в Лориэне, хотя пути его часто уводили в чертоги Нейне. Это от нее научился он состраданию и терпению. А Мелиан многое говорится в Квента Сильмариллион, но про Алорина там нет ни слова. Ибо хотя и любил он эльфов, незримым странствовал он среди них или в обличии одного из них, и не догадывались эльфы, откуда приходят к ним чудные видения или мудрые советы, что вкладывал Алорин в их сердца. Позже, в иные времена, он стал другом всех детей Илуватара и сострадал их горестям. Те же, что внимали ему, пробуждались от отчаяния и отступали от них образы тьмы. Сэр Толкин, Сильмариллион. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, стоит ли читать Толкина перед просмотром фильмов и сериала вместе с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, здравствуй.
Привет, Оксана, рад тебя видеть.
Как всегда, взаимно. Тимур, я хочу тебе напомнить один из выпусков, который был не так давно. Мы разговаривали о Фредерике Бакмане и о его романе под названием «Медвежий угол». Для наших радиослушателей, если хотите его переслушать или познакомиться с этим произведением и нашей беседой, то, пожалуйста, заходите на сайт «Спутник EG» в раздел «Радио». Так вот, Тимур, в том эпизоде подкаста ты сказал следующее, когда мы обсуждали, что у этого романа есть уже экранизация в виде сериала. Когда я сказала, что стоит все-таки знакомиться с первоисточником, чтобы понимать, наверное, какую-то канву, если вы все-таки хотите добраться до самой сути, ты сказал, что хотя бы пусть посмотрит сериал и познакомится с этим произведением. Ты как большой фанат сэра Толкина, его мира Средиземья. Насколько я знаю, ты мне рассказывал, что каждый год пересматриваешь трилогию «Властелина колец» и «Хоббита» также. Согласен ли ты с тем же утверждением, что хотя бы так, в случае, если дело касается экранизации твоих любимых романов?
Если это касается «Властелина колец», то 100% да. Если это касается «Хоббита», то, наверное, здесь есть уже такие моменты, которые заставляют иногда больших фанатов довериться режиссеру для того, чтобы он провел тебя по ранее неизведанным тебе маршрутам Средиземья. Все дело в том, что когда затевалась картина, которую мы все знаем, режиссера Питера Джексона, действительно, на нее никто не делал особых ставок, тем более, что роман «Властелин колец», вся трилогия считалась неэкранизируемой долгое время, там нужны были какие-то огромные бюджеты, и в конце концов уместить три довольно объемные книги в три части фильма, это тоже требовало очень большой талант и любви к творчеству Толкина от режиссера, да и вообще всей съемочной группы. Но в результате все карты сошлись, в результате мы имеем не менее легендарную трилогию фильмов, по которой очень многие знакомятся с книгой уже после того, как посмотрели данные фильмы.
Но я думаю, фанаты бы Толкина с тобой поспорили, потому что была целая петиция запретить, по-моему, снимать Питеру Джексону дальнейший сиквел и триквел, потому что они сказали, что упущены были очень важные ключевые персонажи.
Я расскажу о тех персонажах, которые якобы были упущены, как, собственно, и действия, и некоторые персонажи, роль которых была расширена, других, которых она практически была лишена отображения на экране. Другое дело, что здесь фильм, наверное, больше присоединил фанатов к творчеству Толкина, чем, наоборот, отвратил от него. Потому что, ну, вот, например, такие люди, как я, наоборот, познакомившись с экранизацией, потом взялись за книги. И, кстати, осилили ее не с первого раза, потому что, на самом деле, чтение не очень легкое. На самом деле, очень многие люди старшего поколения, которые берут с полки своих детей или своих даже внуков эту книгу, во-первых, пугаются ее объему, хотя почему-то в свое время не пугались объему «Войны и мира» всех четырех томов.
Пугались, еще как.
Возможно, пугались, но, с другой стороны, как бы Льва Николаевича прочитать необходимо, потому что школьная программа заставляет периодически, ну или, по крайней мере, чувство хорошего вкуса, которое нам прививается в школе, крайней мере, по той литературе, которая вошла уже в каноники. Но почему-то, открывая книгу Толкина «Властелин колец», все три части как-то не переходят дальше вступления, даже потому что там тебя начинают сразу же систематично погружать в мир Средиземья, знакомя тебя и с мифологией, и с персонажами, и с различными древами поколений тех же хоббитов, эльфов, знатных родов людей. В общем, это очень тяжело. Если, конечно говоря, я могу посоветовать сразу же пролистать все вступления, которые пишет Джон Руэлл Толкин к своей книге, и начинать уже конкретно с той фразы, когда речь заходит о действии. Там она разворачивается довольно нетривиально, и, в принципе, все герои вплетаются в повествование довольно логично. То есть, если мы наблюдаем здесь в этой книге простой путь маленького человека, здесь уже действительно маленького, и человека Ли, хоббита от своей уютной маленькой норки в Хоббитоне до самого Эрадруина, где было выковано кольцо всевластия в самом центре Мордора, это, наверное, зачастую как-то заставляет тебя сродниться с этим персонажем и подумать в том числе о себе, как о человеке, который способен или не способен на подвиг, или, в конце концов, о том человеке, который хочет отправиться в путешествие, но никак не может рискнуть это сделать. То есть, как говорил старый Бильбо, стоит только сделать первый шаг за порог своего дома, и непонятно, куда тебя эти ноги унесут в итоге. Ну, в общем, героев этого повествования они каждый раз уносили очень-очень далеко. Это и рыцарский эпик, это и, в конце концов, путешествие по очень таинственному, красивому, масштабному миру Средиземья, и, по сути, тем людям, которым не хватает сейчас путешествий, а действительно не каждый сейчас может позволить себе путешествовать, можно отправиться в фэнтезийный мир Средиземья. И здесь чтение тебя увлекает очень-очень быстро. Плюс ко всему, это одновременно и детектив, когда тебе приходится распутывать все хитросплетения истории кольца, того, откуда оно взялось, почему оно поработило буквально весь мир, из-за чего над прекрасным миром Средиземья нависла угроза его уничтожения и порабощения темным властелином. И, в конце концов, все это увлекает тебя настолько, что оторваться ты от этого не можешь. В том числе я наблюдал и людей, которые не смогли осилить книгу или даже подступиться к ней, но которые были в очень большом впечатлении от художественной составляющей фильма Питера Джексона, трилогии «Властелин колец», когда говорилось о том, насколько там легко прослеживается линия истории персонажей, как им легко сочувствовать, сопереживать и ассоциировать себя с ними, и в том числе, насколько красива сама идея того, что власть развращает человека, иногда развращает целый мир, и иногда стоит просто подумать о том, что дорого конкретно тебе, твой собственный дом, твоя семья, и если бы, скажем, каждый любил бы свой садик, свою семью и свое сообщество так же, как это делали хоббиты, возможно, и мир наш в том числе не был бы сейчас настолько нестабилен геополитически, и, может быть, мы бы сейчас не вступали в новую эру деления этого мира между большими державами, и тогда бы не наступали какие-либо конфликты, да, в мире, в принципе. Ну, в общем, это идеалистика, которая присутствует в фэнтези всегда, и кому-то хочется туда убежать. А с другой стороны, на самом деле, произведение очень красивое, и многим людям легче его воспринимать с точки зрения фильма, который длится-то всего лишь сколько там в общей сложности...
Чуть больше полутора часов, если не ошибаюсь.
Нет, 2,5 часа длится каждый фильм, плюс если режиссерская версия вообще длится 3 часа. В общем, все три фильма длятся практически 10 часов режиссерской версии, и на самом деле это тоже масштабный такой получился киноэпос. Но, с другой стороны, если уже многие люди очень талантливые переработали для тебя эту книгу и визуализировали ее абсолютно четко, то, естественно, вот, например, я не могу представить уже другого Арагорна, другого Фродо Бэггинса, даже другого Саурона. И, понятное дело, если сейчас мы начнем рассуждать о том, почему же все-таки фанаты сэра Джона Толкина не были удовлетворены первым фильмом, то, конечно, любой кинематограф упрощает книгу, но что же было все-таки упущено? Это уже для тех, кто читал, а может быть, и для тех, кто собирается прочитать, а может быть, захочет почитать эту книгу после нашего подкаста, и потом удивиться о том, что же мы смотрели фильм, извините, а там столько всего выпущено. Но, во-первых, все действие, в которое, время действия, в котором протекает первая книга «Братство кольца», на самом деле развивается не так стремительно. И от того момента, когда Бильбо Бэггинс свалил, скажем так, всю ответственность, в том числе и тяжесть этого кольца на своего племянника Фродо Бэггинса, проходит далеко не одна неделька, как это кажется по фильму, а на самом деле проходит даже больше года, пока Гэндальф отправляется искать правды об этом кольце, а в результате Фродо Бэггинс спокойно себе живет затворником в своем хоббитоне, повторяя путь своего дяди, и, скажем так, ничего особенного здесь не происходит. Ну и, естественно, каждое путешествие подготавливается тоже гораздо дольше, как и персонажи хоббитов в книге не такие комичные, и поэтому воспринимать их после того, как ты их уже увидел на экране, по-другому не получается. Фродо Бэггинс не зря был предводителем той группы хоббитов, которая отправилась сначала в деревню Бри, а потом волей судьбы оказалась в Ривенделле, потому что он был самым старшим хоббитом, ему на тот момент исполнилось больше 50 лет, что уже, скажем так, открывает для хоббита ворота в настоящую взрослую жизнь. То есть для человека это уже, когда уже ты не мальчик, но муж, и тебе около 30, и ты полностью несешь ответственность за свою жизнь.
И для тебя образ Элайджи Вуда, который должен быть 50-летним юнцом,
честно говоря, да, немножко не соответствует, но в фильме из-за прекрасной игры актера и то, тому, как он гармонично вписан в сюжет, ты, ну, это прощаешь, скажем так. Его союзник и ближайший друг в результате по сюжету Сэм, он тоже, скажем так, намного младше Фродо и является, скажем, его младшим товарищем. То есть потом, когда в фильме ты думаешь о том, почему Фродо Бэггинс всячески помыкает и отправляет своего вроде бы друга равно слугу побегать за кроликами где-нибудь, чтобы сделать какую-нибудь еды, здесь ты понимаешь, потому что все акценты расставлены. Человек на гораздо старше тебя, он твой старший товарищ, ну и нужно его в походе слушаться. То же самое касается и двух ребят, это Мериадок Бренди Бак и Перегрин Тук, вот эти вот двое комичных недотеп, которые бегают в фильме, на самом деле потомки древних хоббичьих родов, уважаемые аристократы. Мериадок Бренди Бак, так вообще он живет там за рекой, за Бренди Двином, и содержит довольно такое доходное и почетное поместье. То есть люди очень уважаемые. Взрослые люди собрались идти на важное дело. В результате в фильме нам их представляют как каких-то недотеп, которые, извините, абсолютно не ориентируются на местности, да и сам Шир сжимается до пределов какого-то хутора, хотя на самом деле это, ну, такая земля размером с Ирландию. И, надо сказать, нужно довольно много протопать, чтобы покинуть его пределы. Это я буду двигаться по сюжету конкретной, по временной канве «Братства кольца». Далее, когда они покидают, собственно, сам Шир, они попадают во владение Тома Бомбадила, того персонажа, который вообще никоим образом не отображен в первой части трилогии Питера Джексона.
Кстати, это была и основная претензия фанатов, потому что они говорят, что этот ключевой персонаж необходим был для истории и было великим упущением никак его не отобразить в экране.
Том Бомбадил, мне кажется, просто вот конкретно в книге добавляет какой-то сказочности. На самом деле, это самый таинственный персонаж из всего легендариума Толкина, потому что непонятно, зачем он появляется, но и, по сути, по сюжету он должен просто так попридержать хоббитов от неприятностей в то время, пока они преодолевают старый лес, на котором находятся руины старых крепостей, где происходили битвы, и где до сих пор живут духи тех людей и эльфов, которые погибли, сражаясь за Арнор древний. Но на самом деле сам персонаж Тома Бомбадила, скажем так, не очень понятен. И, в принципе, я соглашусь, что без него можно было легко обойтись. Другое дело, что насколько быстро хоббиты попадают сразу же в деревушку Брыль, опять же, делают масштаб Средиземья несколько более маленьким, чем он является на самом деле. То есть тут каждый шаг в книге этой кампании сначала и правда делает это приключение очень опасным, и на самом деле понятно, что без вмешательства каких-то высших сил, Майеров или, может быть, даже Валеров, там непонятно, кем является Том Бомбадил, естественно, дело бы не пошло. Далее, в принципе, по сюжету все развивается довольно неплохо. Арагорн действительно оказывается подослан Гэндальфом для того, чтобы проследить за хоббитами в деревушке, спасает их от назгулов. Там тоже исключены несколько персонажей, которые так и норовят предать хоббитов и являются наводчиками темных сил. Но вот потом, когда на заветре хоббита Фродо ранит один из назгулов, это очень отражено красиво в фильме, ему на помощь на красивом белом коне является леди Арвен, которой в сюжете практически абсолютно не было. И явно это было сделано уже тогда, в те далекие годы уже, когда снималась первая часть «Властелина колец», для того, чтобы все-таки ввести в повествование хотя бы одного сильного женского персонажа. На самом деле на помощь пришли двое братьев, сыновей Элронда, а дочь в это время, как полагается, принцессе сидела в своем тереме и, собственно говоря, абсолютно никак не желала садиться на коня и куда-то отправляться, естественно, потому что, скорее всего, по роду своих занятий не умела этого делать в достаточной мере. Но потом уже, когда хоббита доставили по месту назначения, он был, правда, и вылечен. И дальше, кстати говоря, по сюжету особых дыр до самого конца нет. И вот эта первая часть, которая, наверное, необходима для кино, для того, чтобы сделать очень быструю завязку, дальше уже после «Совета кольца» продвигается очень хорошо. Персонажи подобраны прекрасно. И здесь, скажем так, я не вижу особых претензий, для чего стоило бы осыпать гневом вообще экранизацию Питера Джексона. Потому что, на самом деле, человек относился с большим пиететом и с точки зрения режиссуры, и сценария к самому первоисточнику. Но, тем не менее, уже потом ему пришлось расширять вселенную «Хоббита» первой книжки, абсолютно небольшой, из которой тоже сделали трилогию, очень дорогую, которая принесла очень много денег различным прокатным компаниям. Но и здесь тоже, наверное, можно очень сильно простить самого Питера Джексона, потому что он нам все-таки несколько более подробно описал саму битву пяти воинств, внимание которой в книге практически никакой не было уделено, как, в принципе, развитию тех персонажей, которые были необходимы для того, чтобы каким-то образом повлиять на сюжет. И если в трилогии фильмов таких персонажей практически придумано с нуля не было, это были в основном какие-то вспомогательные персонажи типа «Слуг», и, может быть, еще кого-то, да, я даже вспомнить не могу, то в «Хоббите» уже конкретно опять вернули Леголаса, который, в принципе, был там абсолютно не нужен. Женский персонаж тоже какой-никакой был нужен, его придумали. Ну и несколько других товарищей, в том числе и Азога, осквернителя, который произвел очень большое впечатление на женскую половину любителей «Хоббита», который, на самом деле, по легендариуму, очень уже давно почил в пещерах моря, так как, извините, отрубление... отсечение руки не пережил, а там вовсю зверствовал его сын Больк. Но в результате решили, что один большой бледный орк – это хорошо, а два – еще лучше.
Слушай, Тимур, но мы говорим с тобой, ты уже упомянул этот момент, что действительно крайне сложно было экранизировать такой грандиозный эпос. Но в истории кинематографа, в принципе, было достаточно историй, когда людям это вот действительно не удавалось. И об этом говорили как комментарии, оценки на всевозможных киноресурсах, так и мнение простых рядовых зрителей. Я сейчас говорю о экранизации одноименного романа, который называется «Облачный атлас». Был он снят уже тогда сестрами Вачовски, которые приложили свои руки к культовой «Матрице». Так вот, этот роман действительно было крайне сложно экранизировать, потому как он происходил в разных эпохах. Герои перерождались, реинкарнировали абсолютно в других людей, у них оставались воспоминания. И, ну, если откровенно, то Вачовски, в принципе, удалось показать смысл. Но отражение в финансовом эквиваленте, как и в оценочном, наверное, на киноресурсах, оно не нашло. Вот как ты думаешь, в чем успех, наверное, таких экранизаций, если мы будем говорить о вот таких больших масштабных эпосах? Это хороший сценарий, это человек, который подходит с любовью. Почему у Вачовски не получилось, а Джексон уже спустя время, я думаю, время — это единственный критерий в оценке произведения, можно говорить, что ему все-таки удалось.
Ну, не только, наверное, время, все-таки сколько Оскаров взял «Властелин колец», конечно, по ним мерить особо, конечно, не стоит, но, с другой стороны, «Облачный атлас» и этой премии одарен в свое время не был. Наверное, ты знаешь, дело в том, что самому Питеру Джексону приходилось очень и очень тяжело из-за того, что само произведение «Властелин колец» — это культовое произведение, было еще до экранизации. Если об «Облачном атласе» многие узнали только благодаря экранизации, то у «Властелина колец» была армия фанатов, которая пристально следила за каждым шагом.
И уже говорила на эльфийском.
Да, и говорила на эльфийском, и участвовали во всяких таких
мероприятиях, как Комик-кон ты имеешь?
Ну, и, может быть, и не Комик-кон, но, по крайней мере, люди обряжались эльфами, орками и людьми, и хоббитами, и, скажем так, изображали всякие сценки. Все это масштабно проходило во многих точках мира. Поэтому ответственность, конечно, Питера Джексона лежала огромная. В результате, как только зашла речь о том, что этот фильм будет все-таки иметь место быть. Его похоронили буквально сразу фанаты, и все изменилось только после того, как были представлены первые трейлеры. Только тогда получилось заинтересовать людей. И, правда, народ хлынул на все три части. Удивительно, что первая часть стала успешной, вторая стала менее успешной, как это часто случается со вторыми фильмами. Но вот что удалось Питеру Джексону, так это невозможно сделать третий фильм серии самым кассовым и самым оскароносным из всей трилогии. Здесь, наверное, я хочу сказать, что этот вопрос решается бюджетом и вкусом, наверное, режиссера, который на самом деле бережно хочет перенести то, что есть в книге, уже на кинопленку. Но, с другой стороны, приходится идти на всякие условности. Каким образом, например, изобразить главного антагониста серии, который является бесплотным духом, который обитает где-то в далекой стране Мордоре и, по сути, телепатически управляет огромными войсками. И ты его, по сути, и не увидишь, и не почувствуешь. Сам главный герой чувствует его только потому, что носит у себя на шее артефакт, который по мере приближения к Мордору становится все тяжелее и все более завладевает его разумом. В итоге пришлось придумать то самое каноническое огненное око, которое висит на башне и вглядывается, как какой-то такой прожектор, во все уголки Средиземья. Конечно же, в книге такого прототипа нет. Там просто есть страшный Саурон, который во глубине Барад-дура находится как бесплотный дух, который, собственно, и хочет воплотиться, а ему для этого нужно кольцо. И поэтому он, скажем так, на расстоянии строит разные козни, планы и строит большие-большие тактические разработки по захвату Средиземья.
Чтобы все-таки добыть свою прелесть. Ну и как ты сказала, действительно, все-таки познакомился ты сначала с экранизацией уже Питера Джексона, а потом уже обратился к первоисточнику в виде большого тома, насколько я знаю, у тебя сборник, да, один, единый всего, «Властелина колец». Ну, да, действительно, этим кирпичом можно и гвозди заколачивать, это достаточно увесистая книга. «Сильмариллион» книга не меньше. Я с ней познакомился все-таки в аудиоформате, потому что читать эпос крайне сложно. Он немножечко скучновато и сухо написан, но когда слушаешь его в аудиоверсии, как-то, не знаю, события более красочно разворачиваются в твоей голове. Все-таки, наверное, лучший режиссер ты, это ты сам. Так вот, есть ли у тебя какие-то ожидания от предстоящего сериала? Потому что не так давно в интернете очень часто муссируются уже и разговоры, и кривотолки, и домыслы о том, что ждет нас в предстоящем сериале, который будет снят американской компанией. И, насколько я понимаю, он будет сделан уже как раз по «Сильмариллиону».
Этого все ожидали, что он будет сделан по «Сильмариллиону», и поэтому у фанатов Толкина было очень большое поле для размышлений, какая часть «Сильмариллиона» все-таки будет отображена в этом сериале, который, кстати говоря, будет являться самым дорогим сериалом за всю историю кинематографа. Естественно, ставки были очень-очень большими, но в итоге оказалось, что многого ожидать от этого сериала, наверное, не нужно. И если вы просто любители телевизионных шоу и хотите понаблюдать за тем, как Амазон умудрился столько денег вбухать в какой-то кинопроект, то милости просим. С точки зрения же фанатов «Властелина колец» стало понятно вот уже буквально сейчас, когда многие уже, наверное, смотрят первую серию данного масштабного сериала, что, к сожалению, это по большей части фанфик. И в результате для того, чтобы разработать данную вселенную, компании Amazon понадобились не сюжетные линии «Сильмариллиона», они там есть в очень большом количестве, а понадобились отдельные персонажи, из которых сделали кукол, которые будут уже служить интересам самих шоураннеров, которые, наверное, сделают абсолютно другую историю. Плохо это или хорошо, наверное, покажет уже само течение сериала. Но сами фанаты Толкина и те люди, которые читали книги и, может быть, даже представляют себе, что такое «Сильмариллион» и что такое вся эпоха Средиземья, они многого от сериала не ждут. С другой стороны, красоту посмотреть никто никогда не запрещал, но что касается тех ожиданий фанатов, которые все-таки надеялись на то, что какая-то часть из «Сильмариллиона» будет экранизирована. Многие говорят о том, что, конечно, «Сильмариллион» экранизировать абсолютно никак нельзя, потому что это, по сути, гайд по всей истории Средиземья с самого начала сотворения Арды, то есть Земли, со своими богами, со своим пантеоном более мелких богов и собственно, тех рас, которые населяют Средиземье. Но, с другой стороны, там есть сюжеты, которые на самом деле можно было бы, наверное, реализовать, собственно, в сам фильм. По крайней мере, это история отношения Берина и Лютень, которая, естественно, красной линией самой красивой истории любви за всю историю Арды пронизывает, собственно, сам Сильмариллион. Вымаливание прощения людей и Элендиля у Валар, которые покинули Средиземье. Это и противостояние людей с драконами, которых посылал враг человечества Моргот для того, чтобы развратить и уничтожить людей, перетянуть их на сторону темного властелина.
И давай скажем, что Моргот — это как раз учитель Саурона.
Да, Моргот — это, предтечу. Скажем так, абсолютное зло, а Саурон — это такой его ученик плохого чародея, что называется. И сюжетных линий там достаточно очень и очень много. Это падение Гондолина, конечно же, спрятанного эльфами в горах города запретного, который все-таки из различных слабостей различных персонажей пал. Это и война гномов и эльфов. То есть все это можно и в сериале отразить. Все это, по всему этому можно было снять полномасштабный фильм. И, собственно, этот сюжет можно было бы неплохо наполнить любыми другими героями для того, чтобы интересно взглянуть на то, каким было Средиземье еще до того, когда оно не было практически уничтожено после Большой войны гнева, когда валары все-таки решили заступиться за детей Эру и Лувотара и вторглись на территорию Средиземья, которое практически уже было завоевано Морготом, ну и все-таки, скажем так, загнали его в небытие, забыв про его ученика и многих других тварей, которые попрятались по подземельям. То есть развернуться фантазии было где? Но все-таки, видимо, сейчас мир нуждается в новых героях, по крайней мере, по замыслам тех людей, которые сейчас пропагандируют всячески западный взгляд на мировые ценности. Это и представленность людей различных рас, это и гендерное равенство, а может быть, и выпячивание феминистической повестки кое-где. Ничего против этого, конечно же, я не имею. Будет интересно посмотреть, чем это кончится. Но люди голосуют, скажем так, сейчас, наверное, даже если не рублем, так интересом к самому ТВ-продукту, и мне кажется, что сначала он будет очень большим, а вот потом уже, каким образом будут сниматься все остальные 5 сезонов, и вызовут ли они тот самый интерес, здесь, конечно, технологии сериалов работают отлично от того, как работает кино.
Здесь очень важно, видишь, наверное, насколько добротно и качественно сделан материал, потому что я не так давно попыталась познакомиться с экранизацией моего любимого писателя, одного из любимых, Нила Геймана, и по его комиксу «Песочный человек», он, кстати, опять же приложил к нему руку, и это как с благими знамениями получилось в духе Стивена Кинга, когда автор не может отказаться, наверное, от каких-то ключевых моментов и безбожно населяют его ненужными моментами. Так вот, если вы соберетесь также посмотреть «Песочного человека», вы увидите там актуальную посылку, где пол важных героев либо меняют и очень часто показывают, ну, скажем так, радужный флаг, чего не было, в принципе, в оригинальном комиксе. И если бы это было сделано хорошо, возможно, это не бросалось бы так в глаза и не было бы бельмом, которое просто трет и мешает вам насладиться сериалом сполна. Но из-за того, что они попытались его актуализировать, это смотреть, ну, лично для меня просто невозможно.
Мне кажется, что в хорошем произведении есть уже абсолютно все, что подчеркивать не нужно, да. Ну, хорошо, многие говорят о том, что любая повестка, ну, например, социалистическая повестка в советских фильмах, да, она тоже проглядывается в каких-то фильмах очень сильно, в каких-то она вплетена, ну, скажем так, очень и очень хорошо. Это все, мне кажется, зависит от уровня самого творца. Ну, а с другой стороны, например, даже если бы в Советском Союзе снимали бы «Властелин колец», то, извините, там тоже есть и моменты
дискриминации, наверное.
Дискриминации.
Малых народов, давай это назовем.
И малых народов, да, и всякие случаи на производстве, извините, и то, как плохие капиталисты в виде Саурона, извините, развращают всяких, например, работяг-гномов, которые являются такими очень хорошими пролетариями, извините, тратят свою жизнь на то, чтобы перевыполнить план по добыче различных полезных ископаемых.
Да, в Средиземье.
А, скажем, в Средиземье-то и правда по сути, на то время, когда началась история кольца, царила власть рабочих и крестьян.
Тимур, ну, кстати, если верить Википедии, в 1985 и 1991 году были телевизионные спектакли как раз по мотивам уже Средиземья, непосредственно Толкина.
Более того, и был полнометражный мультфильм, очень многое из которого визуальной части позаимствовал Питер Джексон. И, кстати говоря, того, как можно было бы эту большую историю перенести на экраны. Здесь тоже некоторые поклонники этого мультсериала, он там тоже из нескольких частей, несколько так намекают Питеру Джексону периодически, что, извините, дядя, вы несколько занимались плагиатом, но занимались очень и очень талантливо. В результате Питера Джексона все простили, и даже за «Хоббита» простили.
Это не плагиат, Тимур, это омаж. Это такой реверанс в сторону, наверное,
там, знаешь, вот вплоть
все-таки
до планов картинки, постановки совпадает все буквально один в один, но вот, кажется, всего того, о чем я говорил, творцам и шоураннерам сериала, который вот уже вышел по «Властелину колец», не простят абсолютно.
Ты знаешь, можно простить, когда это оправдано, но в случае База Лурмана, когда мы вспомним великую «Ромео плюс Джульетта», где действия были перенесены, конечно же, на несколько лет вперед. И из-за того, что у Ромео был кольт или беретта, я даже не разбираюсь немножечко в оружии. Ну, современное
круто.
Оружие, но тем не менее, это абсолютно никак не портило, что вы не на шпагах сражались, а в бандитской перестрелке пытались выявить, кто прав, а кто виноват. Это было сделано оправданно. А когда вы просто вписываете туда повестку, чтобы она просто там была, и, не знаю, какая-то аудитория сказала, мы узнаем себя здесь, это, конечно, очень глупое решение.
Мне очень нравилось в этом фильме, когда все это перенесли в какой-то такой прообраз бандитского Лос-Анджелеса, и пролетают полицейские вертолеты, стоят небоскребы, на которых написано Капулетти Корп, Монтеки, там что-то Индустрис такое.
Я думаю, великие произведения, да, конечно, можно менять, но главное, чтобы это было сделано как-то с логикой, наверное, в дружбе с логикой, потому что
здесь с масштабами надо дружить, мне кажется, для того, чтобы, если можно раздуть маленькую Верону до большого Лос-Анджелеса, а вот маленькую идею, например, какого-то конфликта интересов, уж не знаю, Галадриэль, которая станет, кажется, главной действующей личностью в сериале, до каких-то вселенских масштабов, здесь, извините, весь сюжет может потонуть. Но не будем делать поспешных выводов, посмотрим. Но фанат «Властелина колец» уже давно ставит минусы под видео трейлеров. И, скажем так, весь тот хейт, который вылился на сериал еще до его запуска, наверное, говорит нам о том, что, может быть, он не покушается особо на книжный сюжет, и как бы обидно, когда твоих любимых персонажей пускают в абсолютно другое плавание и в другую историю, и подсовывают тебе еще каких-то других персонажей, а ты хотел увидеть другие истории, возможно, в этом сериале. Ну, извините, не вы снимаете этот сериал, и не на ваши деньги. Здесь уже Амазон будет куражиться так, как ему хочется.
Берите то, что дают. Но здесь вышло то, что вышло, потому как, насколько я знаю, как раз, что у них не получилось у создателей выкупить права именно на экранизацию, а только лишь на персонажей. Поэтому,
а может быть, и не хотели.
Пришлось, наверное, делать то, что вышло.
Может быть, и не хотели, потому что, на самом деле, когда у тебя есть права на персонажей, ты можешь с ними придумать абсолютно любые истории. А здесь, когда у тебя
хоть
есть
право... Хоть в Кыргызстан
право,
отправить
да.
их, конечно.
А, кстати, я вообще думаю, что нашей стране бы подсуетиться, на самом деле, потому что у нас локации, да, они, я думаю, мало уступают Новой Зеландии, и вполне себе можно было бы тоже здесь в итоге сделать министерство «Властелина колец».
Я тебе так скажу, один из представителей местного кинематографа, насколько я знаю, как раз недавно в соцсетях опубликовал фотографии, что проходил кинофорум, и были подписаны всевозможные соглашения, и проходило все это на где-то в Иссык-Кульской области, то есть где можно показать все величие и красоту нашей страны и, соответственно, сделать пробные, наверное, съемки работ и прорекламировать нашу страну для кинематографистов из других стран.
У кыргызского-то народа тоже есть, извините, еще более масштабные «Пасманас».
Не доживем, я думаю, Тимур, когда экранизируют.
Подступаться к его экранизации не рисковали никакие режиссеры, он так эпизодически очень еще, когда кыргызский кинематограф был таким местным кыргызским чудом в рамках советского кинематографа, но сейчас, когда ты читаешь переложение эпоса «Манас», ты понимаешь, что оттуда можно взять какую-то, наверное, часть сюжета типа поминок по Кокетаю, да, и я думаю, что там и 150 миллионов долларов бюджета было бы маловато, чтобы всю эту канонику и весь этот масштаб перенести на большие экраны. Но, может быть, не знаю, нефть какую-нибудь у нас найдут под какой-нибудь горой. Или, может быть, Эребор у нас где-нибудь найдут, гномии, где золотые жилы уходят на километры вглубь.
Просто кто-то не выбросил кольцо, Тимур, в роковую гору, и поэтому, видимо, еще не нашли мы.
Будем пилить постоянно новые фильмы про Манаса. Может быть, и Питера Джексона получится подписать, что-нибудь снять.
Ну, в принципе, Amazon и HBO достаточно, и Netflix, разумеется.
Главное, Амазону прошу прощения не передавать права ни в коем случае на Эпос Манас.
Это уже не нам решать. Мы будем смотреть то, что снимут. Тимур, наверное, стоит еще поговорить о том, что у сэра Толкиена, в принципе, есть еще что экранизировать. Как ты думаешь, возьмутся ли за это? И как ты считаешь, что, за что можно еще взяться, из чего можно выкачать деньги, либо сделать действительно хороший продукт?
Мне
осталось
кажется,
ли что-нибудь в его
библиографии? Дело будет уже не в деньгах. На самом деле уже запущен проект, который будет рассказывать о судьбе и жизни Хельма Молоторукова. Кто такой Хельм Молоторукий, спросят меня наши слушатели и даже те люди, которые знакомы с «Властелином колец». Хельм Молоторукий — это тот самый предводитель роханцев, этих бодрых людей на конях, которые построили ту самую Хельмову пать, штурмом которой заканчивается вторая экранизация серии «Властелина колец».
И здесь нужна цитата. «И Рохан явится».
Рохан явится. Ну, Рохан, кстати говоря, тогда явился после того, как получилось отбиться в той самой Хельмовой паде. А до этого Рохану пришлось, кстати, очень тоже роханцы напоминают древних кыргызов, которые когда-то пришли из-за реки, заняли место, которое более-менее им подходило, ну и дальше уже, скажем так, обосновали свое государство. И вот как раз-таки одним из первых лидеров роханцев, или стерлингов, как они сами себя называли, был тот самый Хельм Молоторукий, который отбивал атаки орков и в результате построил огромную крепость, которая называется Хельмовой падью, но закончилось очень и очень трагично. Он сошел с ума из-за жажды крови и в результате, скажем так, превратился в духа злого, которого вспоминали потом с не очень хорошим таким флером. С одной стороны, вроде герой, а с другой стороны, осатанел человек от смертоубийства. И вот по этому сюжету будет снят анимационный фильм, полнометражный. Выйдет он через 2 года. Снимать его будут совместно в США и Японии. В общем, режиссер там будет, видимо, японец какой-то. Пока точно сказать не могу. Но дело вот в чем. Когда речь заходила о сериале от Amazon, ни один из актеров, которые снимались во «Властелине колец», вообще никак не комментировали то, что там происходит. И как бы так особо не агитировали никого данный сериал смотреть, видимо, потому что понимали, что попытка будет, если не провальной, но не будет иметь отношения ни к какому канону. А те люди, извините, которые побывали в роли Арагорна, Галадриэля и других
более
фильмах,
того,
они
сделали
уже
себе татуировки «Братство кольца».
Братство,
по-моему,
кольца,
только
да.
Один человек из «Братства» отказался
Гимли, да,
сделать.
Да, не сделал, потому что человек был взрослый и серьезный. И есть тоже, он еще жив, слава богу. И, собственно, эти люди тоже уже канонизировались, как те образы, без которых уже невозможно представить себе «Властелин колец». А вот что касается Хельма Молоторукова и его истории, то сам Фродо Бэггинс и Живут, сказал, что с нетерпением ждет этой экранизации, и ему будет очень интересно посмотреть на предысторию народа Рохана и на то, почему все-таки Рохану необходимо было по зову совести и чести явиться на помощь Гондору, потому что по фильму, да и по книге особо было непонятно, какого лешего, извините, седлать своих коней нужно срочно истерлингом и идти спасать Гондор от полчищ Саурона. А там все будет рассказано. И, думаю, все это будет очень красиво, потому что если уж тяжело воплощать сложные ландшафты Средиземья в кино, то, я думаю, в рамках анимации это будет сделано очень достойно. И сразу же тоже будет иметь возможность данный анимационный фильм войти в тот самый канон. А сериал от Amazon каноном изначально не являлся, не является, и, конечно же, в истории тоже останется как очередной фанфик от людей, которые решили хорошенько подзаработать на любви нашей фанатской к бессмертным, я надеюсь, произведениям Джона Руэлла Толкина.
И просто маленький коротенький вопрос, который озвучила в самом начале. Мы с тобой сказали о том, стоит ли читать Толкина перед тем, как знакомиться с фильмом и с сериалом. Фильмы с тобой, в принципе, разобрали, и если верить тебе, как человеку, который прочитал Толкина от корки до корки и пересматривает каждый год фильмы, ты можешь сказать, что здесь все сделано достойно. С сериалом все-таки, наверное, можно сказать однозначно, что лучше стоит познакомиться, наверное, с Сильмариллионом и узнать о том, как появились гномы, почему они появились раньше людей, узнать всю историю, кто такие Валар, что ждет людей, наверное, в будущем и какие напасти с ними приключатся. Здесь, наверное, ответ будет однозначный.
Вряд ли это покажут в сериале. Если вы хотите посмотреть на дорогую красивую картинку, милости просим. Если же вы хотите все-таки быть true толкинистом, то идите читайте «Сильмариллион». И, естественно, конечно, если вам это позволяет свое ваше время и ваша любовь к мифологии и вообще вселенной «Властелин колец».
И я как true библиофил добавлю, что все-таки сериал или фильм – это уже произведение другого автора. Если вы все-таки хотите, наверное, увидеть историю такой, какой она была создана, то лучший режиссер для вас – это вы сами, потому что то кино, которое развернется у вас в голове, не нарисует вам никто. В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».
«Между строк».